Слово Божие говорит: «Приготовься к сретению Бога твоего», то есть «приготовься к встрече с твоим Богом». Эти слова относятся к каждому человеку. Кто бы ты ни был, дорогой радиослушатель, веришь ли ты в Бога или нет, встреча с Ним неизбежна. И самая большая причина, почему тебе следует приготовиться к встрече с Богом, та, что ты должен будешь встретиться с Ним. Простая логика, не так ли? И разве эта причина недостаточна? Да, встреча с Ним неизбежна. Во второй главе послания Римлянам, в первых трех стихах, мы читаем следующее. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая, делаешь такие дела и сам делай то же? Если кто скажет: меня вовсе не интересует, встречусь ли я с Богом или нет, так как, во-первых, не уверен, есть ли Он вообще или нет, и, во-вторых, даже если и есть Бог, и есть добро и зло, то я такой встречи не боюсь, потому что я никому зла никакого не причинял и вообще не смотрю на себя как на грешника. В этом возражении возникает два важнейших вопроса: существование Бога и существование добра и зла. Слово Божие говорит, что человек без извинения по обоим вопросам, так как он знает, что существует Бог и что существует добро и зло. Некоторые скажут: разве это не слишком смелое заключение? Что вы скажете о атеистах, которые уверяют, что они в Бога не верят? Я только одно скажу, а это то, что говорит Библия по поводу этих двух вопросов. Слушайте: что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. И как явил Он им? В следующем стихе сказано: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Они без извинения. Тут не вопрос, верит ли человек в Бога или нет, но вернее, хочет ли он верить. Поэтому правильнее сказать, что человек, который говорит, что не верит в Бога, это тот, который не хочет верить в Бога. Теперь, что скажем о тех, которые говорят, что не можно знать, что добро и что зло? Ответ и на это возражение мы найдем тут же в послании Римлянам во второй главе, в прочитанном нами тексте. Здесь сказано, что каждый человек без извинения, потому что Божья истина написана им, то есть Богом, в совести всего человечества. Тут опять следует обратить внимание на слово «неизвинителен». В первой главе сказано, что человек безответен, потому что Бог и его существование видны в творении. Во второй главе опять сказано «неизвинителен ты, человек». Слово «безответный» и «неизвинителен» одно и то же в греческом подлиннике. В первом случае он без извинения, потому что Бог виден везде, в его создании. А во втором случае человек без извинения, потому что он имеет внутренний голос, говорящий ему, что добро и что зло. Разрешите задать вам такой вопрос. Вы когда-нибудь кого-нибудь критиковали? Если да, то вы без извинения, потому что ваше осуждение исходит из того, что у вас есть совесть, которая обнаружила грех в другом. А чтобы познать его в другом, то значит, я его вижу в самом себе. Всякий, который когда-либо критиковал другого человека, в чем бы то ни было, тем самым осудил самого себя. Ни один человек не осудил другого в том или ином поступке, не нарушив его сам. Человек, который указывает на несовершенство в другом, сам виновен в том, в чем он его обвиняет. Сколько раз приходилось слышать такой вопрос: будет ли Бог судить тех, которые никогда не имели Библии, не знали Слова Божье? Ответственен такой человек, который не знал Писания. На эти вопросы апостол Павел как раз и отвечает в первой части своего послания Римлянам. В первой главе и до 17 стиха второй главы этого послания апостол Павел описывает человека без Библии. Как поступит Бог с таким человеком? Должен ли он предстать перед судилищем Божьим? Состоится ли его встреча с Богом? Ведь он Библии не имел, он не мог знать истину Божию. И как бы эти возражения не казались бы справедливыми в очах человеческих, Павел по вдохновению Духа Святого говорит, они безответны, они без извинения. Почему? Потому что то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Но ведь они без Библии. Как мог Бог явить им знание о себе? Ответ дан в 20 стихе. «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы». Вот почему они без извинения. Но заметьте, что Павел дальше говорит об этих людях без Библии. Тут истину, которую они имеют о Боге, они подавляют неправдою. Видите ли вы, материалист-безбожник еще не объяснил самый сущий вопрос о начале бытия. Откуда появилась жизнь? Откуда взялась материя? Эйнштейн к концу своей жизни понял, что во Вселенной существует какой-то определенный порядок, и этому должно способствовать что-то высшее и большее, чем математика. Он сказал, что мир устроен подобно кроссворду. Можно предложить целый ряд слов в разрешении крестословия, но только одно слово подойдет соответствующим квадратикам. В течение нескольких лет один известный американский ученый, Мюррей Иден, пользуясь самыми быстрыми компьютерами, вычислил, какие могут быть возможности на основании случайности. Столько сложностей и в то же время такая гармония и порядок во всей Вселенной. Его заключение было ноль. Случайно такое устройство невозможно. И сам Дарвин, который выдумал теорию эволюции, к концу своей жизни неоднократно говорил: «Не могу верить моим умом, что все это произошло случайно». Павел говорит, что истину, которую человек без Библии имеет о Боге, он подавляет. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо видимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что он безответен». Это знание они подавляют неправдою. Но как будет этот человек без Библии судим Богом? Справедлив ли Бог в суде своем? Эти вопросы весьма серьезны и требуют ясного и определенного ответа. Справедлив ли Бог, судя человека без Священного Писания? Библия на этот вопрос дает ответ. Слушайте, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. И выше Павел описал эти дела неправедности. Иначе говоря, какой бы философией они не руководились, в сердцах своих они знают, что дела неправедности подлежат суду Божьему. Но слушайте дальше, что говорит апостол Павел. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же самым судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же». Что говорят нам эти слова? Они говорят, что каждый человек, да, самый современный, сегодняшний человек, руководится каким-то моральным стандартом. Хотя стандарт этой морали может быть намного низшим уровне, чем тот, который изложен в Библии, тем не менее моральные решения ими принимаются постоянно. Допустим, что на каждом рожденном ребенке повесили бы маленький магнитофонный аппарат. И дальше, допустим, что этот магнитофон действовал бы только в такие моменты, когда принимались решения морального характера. И так в течение всей жизни каждое моральное решение было бы записано на магнитофоне. И, наконец, перед судилищем Божьим магнитофонная лента проигрывается, и человек сам слышит каждое моральное решение, принятое им в течение всей его жизни. «В этом ты неправильно поступил», «Тут ты сделал плохо» и так далее. Итак, тысячи решений морального характера, им приняты, он слышит, и Бог ему скажет: «На основании твоих собственных слов, исполнил ли ты свой моральный стандарт? И каждый человек должен остаться без ответа. Ни один человек в мире не исполнил тот моральный закон, который он сам установил и требовал от других. Следовательно, Бог скажет: «Я буду судить тебя согласно твоему моральному стандарту, которым ты других обязывал, даже если он на низшем уровне, чем должно быть». Как, виновен или нет? И никто не сможет поднять голоса своего в свое оправдание. Весь мир будет стоять осужденным перед Богом, потому что человек не будет судим на основании чего не знал, но на основании того, что знал и не исполнял. Итак, каждый человек должен будет сказать: «Воистину, я справедливо осужден». Заметьте, как апостол Павел заключает характеристику человека без Библии в 15 и 16 стихах 2 главы своего послания Римлянам. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другого. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Об этом подчеркивается в Священном Писании неоднократно. Слушайте, Христос сказал: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Существует такая теория, что каждый звук со всех времен сохраняется в эфире. Так ли оно в действительности или нет, мы не можем сказать. Но одно ясно, что когда каждый встанет перед судом Божьим, то он услышит свои же слова, и ими человек или оправдается, или осужден будет. Каждое слово, каждое осуждение, каждая критика, которыми мы других судим, мы вновь услышим в день суда. Так что человек будет судим тем же судом, которым он других судил. Бог тогда спросит, праведен ли ты или нет, и каждый должен будет сказать: виновен. В книге Откровения Иоанна говорится о последнем великом суде такими словами: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Бог говорит: «Я буду судить вас по делам вашим, и дела ваши не устоят, кто бы вы ни были. Так что нет никакой несправедливости с Божьей стороны по отношению людей, не имевших Евангелия. Они будут судимы согласно стандарту, которым они обязывали других». Но заметьте, что каждый должен предстать перед судом Божьим, без исключения. Во 2 главе, в 17 стихе, апостол Павел говорит, что не только человек без Библии будет судим согласно моральному стандарту, которым он обязывал других, но и человек, имеющий Слово Божие, будет судим Богом по наивысшему стандарту Священного Писания. И в 3 главе Павел заключает, что человек, имеющий Библию, ничем не лучше того, кто без нее, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей. Видите, дорогие друзья, Бог требует стопроцентное совершенство. У него проходит экзамен только на пятерках, не меньше. Человека без Библии Бог спросит, исполнил ли ты на 100% моральный стандарт, который ты ставил другим. И человека с Библией он спросит, исполнял ли ты 100% стандарт Священного Писания. И ответ, конечно, будет «нет». В послании Галатам сказано: «Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Иначе говоря, если Бог мог бы дать такой закон, что Иисусу не нужно было бы идти на крест, то Он бы это сделал. Бог не послал Иисуса на крест для какой-нибудь рекламы, как одну из возможностей спасения, нет, возлюбленный. Но так как нет такого закона, которого человек не нарушил бы в своем греховном состоянии, Бог должен был найти разрешение этой человеческой проблемы иным путем. И благодарение Богу вовек Он разрешил этот вопрос. Да, Бог разрешил этот вопрос для каждого из нас, для тебя, мой дорогой радиослушатель, и для меня. В 3 главе, в 24 стихе этого же послания мы читаем: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». И слушайте дальше дивные слова: «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Но это еще не все. Посмотрите, что Павел еще говорит. «Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдающим верующего в Иисуса». Что тут сказано, дорогие мои? Бог усмотрел путь, который ни один человек не мог придумать. Мой друг, для тебя есть чудная надежда. Ты можешь быть 100% оправдан перед Богом через веру в Иисуса Христа. Ибо Иисус Христос, Сын Божий, полностью удовлетворил на 100% требования святости и справедливости Божьей. Слава и благодарение Ему за такое чудное спасение. Божие разрешение проблемы греха покоится на заместительной смерти Иисуса Христа. Его кровь одна способна удалить всякое пятно и представить грешника совершенным перед Богом, который требует 100% совершенства. В Нем, в Иисусе Христе, ты, мой друг, стоишь оправданным, прощенным, чистым и совершенным. Слава и благодарение Ему. Мой друг, ты можешь сегодня прийти к Иисусу таковым, как ты есть, и Он тебя примет и представит перед Богом чистым, омытым своей кровью. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Бог сделал невероятное, необыкновенное. Он по любви грешнику нашел, как разрешить эту ужасную проблему греха. Тебе нужно его только принять. Но если ты не примешь, то гнев Божий будет продолжать пребывать на тебе. Спеши скорее в объятия Христа. Он тебя ждет. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.